Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, вторая глава, 6, 7 и 8 стихи. Первое послание Петра, вторая глава, 6, 7 и 8 стихи. Это слова о Христе. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующий, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, а который они протыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Студент одного из университетов, христианских университетов, подошел к пресвитеру своему, и он говорит ему: «Знаешь, я решил больше не верить в Бога». Пресвитер говорит: «Хорошо, в какого Бога ты решил не верить? Можешь ли ты мне описать такого Бога, в которого ты не веришь?» И он описал ему Бога, в которого он не верит, Бога несправедливого, с недостатком доброты, милости. И пресвитер говорит студенту: «Мы с тобой в одной лодке, такого Бога и я не верю». И, к сожалению, не все из нас, братья и сестры, даже могут сформулировать даже для себя, в какого Бога мы веруем. Некоторые думают, что Бог не так любвеобилен, как об этом говорит Священное Писание. А другие думают, что Бог не так строг и свят, как об этом говорит Священное Писание. А третьи думают, что Бог не так близок к людям, как об этом говорит Священное Писание, и что Бог не так ясно открыт. И в то же время, братья и сестры, мы с вами строим жизнь свою на вере в Бога. Свои решения, свое поведение, свои мотивы мы строим на вере в Бога. А вера в Бога основана на знании. Не на человеческом знании, но на знании Священного Писания. Потому что единственная книга, единственное место, единственный источник о Боге является Библия. Никакие другие учителя, никакие другие книги, только Священное Писание. И если мы смотрим на вещи, на жизнь и укрепляем веру свою с перспективы Библии, тогда мы познаем того Бога, в которого мы действительно должны верить, а не в того, о котором говорил тот студент. Мы видим, что Бог добр, милосерд, благ, полон благодати и истины, что Он строг, свят, справедлив, что Он неизменен, что Бог является тем, от кого исходит всякое добро. В послании Иакова написано, что от Него исходит всякий дар совершенный. У Бога нет и тени перемен. Бог дал людям самый великий дар – Сына Своего Иисуса Христа. Вот в этого Бога веруют христиане, и мы с вами. Апостол Петр концентрирует наше внимание на Христе. Мне не приходилось раньше вот конкретно хотя бы прикоснуться к этим местам священным. Я читал первое послание Петра, перечитывал его, но не останавливался, не обращал внимания. Мы с вами прикасаемся к чудесному месту, к слову о Христе. И здесь мы прочитали с вами, что это была воля Божия. Здесь Христос представляется нам как камень. И я так думаю, что, наверное, некоторые из нас сегодня еще, слушая, читая, не понимают, о чем идет речь. О Христе здесь сказано как о камне, как о краеугольном камне. Но это краеугольный камень строения, которое строит не человек, а которое строит сам Бог. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень. Итак, давайте еще хотя бы вкратце прикоснемся к Спасителю нашему на основании этого места Писания. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей, в вашей жизни была одна цель – находить познание о Христе в Слове Божьем. Может, оно звучит очень, очень просто, оно очень звучит очень легко, но это Христос. И здесь о Христе, как говорится, как о камне. Здесь говорится о том, что о нем сказано в Писании. Мне бы хотелось, чтобы мы просто вот вытаскивали из Библии слово о Христе. И этим, и только этим укрепляется наша вера. Почему иногда наша вера слабеет или слабая? Потому что мы иногда свои идеи пытаемся как-то прикрепить, прилепить к Священному Писанию. Но есть простое, понятное Священное Писание, которое говорит нам о Христе. О нем сказано в Писании. Здесь говорится, что этот камень был положен в Сионе. Вы думали когда-нибудь, что это значит, камень положен в Сионе? Камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий у него не постыдится. Он для вас, верующих, я эту проповедь заглавил, для вас, верующих, для нас с вами, Христос. Он для нас драгоценность. Этот камень отвергли строители. Какие строители отвергли этот камень? Но он сделался, он сам сделался главой угла. Это камень протыкания, камень соблазна. Что это такое? Итак, первое, хотя бы вкратце, мы сегодня как бы будем делать такое индуктивное прикосновение к Священному Писанию. Первое, ибо сказано в Писании, о Христе сказано в Писании. И Христос однажды сказал людям, которые пытались критиковать Его, находить в Нем какие-то изъяны, Он говорит, исследуйте Писание, ибо они что, помните, братья и сестры, ибо они свидетельствуют о Мне, о Христе эти Писания. Единственный авторитет для тебя и для меня должно быть Священное Писание. И это единственным авторитетом было для апостола Петра, и для меня оно должно быть, и для тебя. Единственный авторитет о Христе, о Боге, Священное Писание. Вторая мысль. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень. Вот я полагаю, это воля Бога. Воля Божия открыта нам никакими, знаете, частями, не в какой-то мистической форме, не в каких-то формулах, а воля Божия открыта там в личности. Все, что мы можем знать о Боге, мы читаем, мы изучаем, мы слушаем об Иисусе Христе. Вот это Его воля, и эта воля неизменна, это Его Слово. Это Его воля основать свое царство. Третья мысль. Вот я полагаю, в Сионе камень. Что это значит, в Сионе камень? Значит, указано географическое место. Мы знаем, что означает Сион. Сион – это город царя Давида. Это избранная Божия гора, это избранное Божие место. Это место, где находится государство Израиль. И там Господь, это Его воля была основать, там положить камень для основания своего царства, для строительства царства Божьего на земле. Этот камень положен в Сионе, это Христос, Спаситель наш. Христос является сыном Давида и сын Авраама. И поэтому Сион избран Богом местом, где строится Божье Царство. И основание Божье Царство – это личность Иисуса Христа. И для нас личность Иисуса Христа персонифицирована в Божьем Слове. Всякое слово Бога, всякое слово в Священном Писании – это слова Иисуса Христа. Итак, ибо сказано в Писании, первое, «Вот я полагаю, воля Бога». Третья мысль, «В Сионе полагаю, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Камень краеугольный. Думаю, строители имеют представление ясное, что значит краеугольный камень. Краеугольный камень в древние времена, по краеугольному камню, это был образец, по которому устанавливались вертикальные и горизонтальные линии всякого строительства, и по нем шло сверение этого строительства. И чтобы долго не говорить, Господь наш Иисус Христос является вот той линией, тем образцом, тем указателем на отношения с Богом. Все, что о Боге, все, что идет от Бога и к Богу, это наш Спаситель Иисус Христос, это учение о Боге, это отношение с Богом, это путь в небеса, это путь спасения, это познание о Боге, это понимание всякого духовного поведения, это познание всякой воли Божией, это объяснение всякой воли Божией, это Спаситель наш Иисус Христос, Он та вертикальная линия отношений с Богом, по которым мы должны сверяться. Он же также определяет горизонтальную линию нашей жизни, наших отношений, практическая жизнь. И в этом же послании в будущем будем касаться, ибо Он оставил нам пример, чтобы мы, что, братья и сестры, шли по Его следам. Вот верующий идет по следам Христа по этой жизни, старается, иногда мы не попадаем в эти следы, и мы должны это признать, иногда мы падаем, иногда согрешаем, к сожалению, и все-таки наша духовная жизнь, строительство внутреннего духовного человека только по Иисусу Христу. Это и семья, это и служение, это поклонение, это молитва, это характер, это все, что касается нашей жизни. Это наше спасение, нет другого имени под небом. Нет другого имени под небом. Это краеугольный камень Иисус Христос. Камень краеугольный, избранный. У Бога один избранник. У Бога один избранник. Бог избрал Иисуса Христа. И вопрос ко мне и к вам, избрал ли его ты? Что ты сегодня избрал для своего строения? Кого ты избрал? Что ты или кого ты положил в основание строения своей жизни и своей судьбы? Бог избрал, значит, это Он строит. И даже, братья и сестры, относительно Церкви Божией, Церковь Божию, мы должны молиться и строить в хорошем смысле слова так, как Бог по обращению Божию. Знаете, как Церковь Божия называется в первом послании к Коринфянам? Мы Божья нива и Божье строение. Бог строит Церковь, поэтому человеческие системы, философии, методы, успехи или неуспехи несовместимы со Словом Божиим. Это Его строение. Он избрал Иисуса Христа. Избрал ли Его ты? Камень избранный, драгоценный. Христос драгоценный. Что это значит драгоценный? Прежде всего, драгоценный для Бога. Вы представляете, что такое иметь драгоценность в своем доме, в своей семье? Но у Бога самый драгоценный Христос. Поэтому наше отношение к Христу должно быть как драгоценности, так драгоценности и отношение трепетное. В драгоценности отношение имеет особое внимание. Как мы относимся к Иисусу Христу? Он прекрасный, Он сияющий, Он любимый и любящий, Он дорогой, Он желанный. Тот, которого любит Бог, тот, которого ценит Бог, ценим ли мы? Драгоценность означает привязанность, признательность, благодарность. Это наш Спаситель Иисус Христос. И апостол Петр говорит, и верующий в Него не постыдится. Что это значит, верующий в Иисуса Христа не постыдится? Верующий в Иисуса Христа получил в сердце своем свидетельство, что он спасен, что он прощен. Но фактически мы с вами имеем как бы двойную надежду в этой жизни. Это надежда на Христа в этой жизни и надежда на Христа в будущей жизни. И апостол Петр говорит, верующий в Иисуса Христа не постыдится. В другом переводе написано, не будет посрамлен, не разочаруется в Иисусе Христе. В этой жизни и в следующей жизни. Итак, первое, надежда на Христа в этой жизни. Надежда на Христа говорит о том, что верующий в Иисуса Христа не постыдится в этой жизни. А что у нас в этой жизни? Мы иногда боимся довериться Христу. Мы иногда как-то допускаем какие-то вещи, нам кажется, что в этой области или в этих обстоятельствах Христос уже не будет участвовать. Но Слово Божие говорит, что верующий Него не постыдится. И мы иногда предполагаем, сомневаясь в Боге, в Иисусе Христе, что мы что-то потеряем, если мы будем верить. И мы иногда думаем сами себе, что верить в Иисуса Христа, наверное, слишком легко. Или боимся верить в трудных ситуациях, в неопределенных ситуациях. И Петр говорит, что Бог или спасет, или поможет. Или даст Святым Духом уверенность, что Он не оставит. Не всегда Господь отвечает на наши молитвы. Не всегда мы выходим из всех ситуаций, как нам хотелось бы выйти. Но Бог дает нам благословение верить, довериться. Иногда скорби, переживания остаются, но Он с нами. Он рядом, Он говорит, я с тобою. Верующий в Христа не постыдится. Он дает уверенность, что Он управляет, контролирует твоей жизнью, твоей судьбой. Он дает уверенность, что если что-то не так в жизни, я рядом. Но все будет так по милости и по любви моей, Он говорит. Он наш Спаситель. И Он наш Спаситель не только для вечной жизни, но и для жизни на этой земле. Поэтому доверяйся Иисусу Христу. Я хочу вам зачитать несколько мыслей из одной книги, которая гармонирует с той проповедью, которую я сегодня произношу. Один брат написал в своей книге именно о Господе Иисусе Христе. Он говорит, знаменательно, что одним из библейских имен Христа является имя «Чудный советник». Христос есть самый великий и мудрый советник, к которому можем обратиться за советом. И Слово Его есть источник, из которого можем черпать божественную мудрость. Что может быть прекраснее? Кстати, одним из наиболее славных аспектов идеальной достаточности Христа является удивительный совет и великая мудрость, которую Он дает в моменты отчаяния, смятения, страха, тревоги и печали. Он единственный советник. Но это не должно умалять важность душепопечительства друг о друге среди христиан. Церковь крайне нуждается в здравом библейском душепопечительстве. Я ни на мгновение стал бы оспаривать важную роль тех, кто имеет духовный дар предложить ободрение, утешение, совет, сострадание и помощь другим. Кстати, одной из реальных проблем, приведших к нынешнему нашествию неудачного душепопечительства, стало то, что церкви не справились с задачей предоставления возможности людям в церкви послужить этими дарами. В нынешний сложный век стало труднее, чем когда-либо найти время, необходимое для того, чтобы внимательно выслушать людей, послужить им посредством личного сострадания, участия. Чтобы заполнить пробел, церкви обратились к психологии. Но психология не может помочь. Профессиональные психологи не могут заменить духовно одаренных людей, и советы, даваемые психологами, не могут заменить библейскую мудрость и божественную силу. Более того, психология склонна подвергать человека влиянию врача-психотерапевта, тогда как те, кто развивает настоящие духовные дары, всегда направляют людей к Спасителю, к предвечному Богу. И хорошим примером, периодически искавшего совета у своих советников, но в итоге всегда обращавшийся за советами к Богу, служит царь Давид. Как показывают многие псалмы, особенно он уповал на Бога, когда переживал личные проблемы. Находясь в депрессии, внутреннем смятении, Давид в горячей молитве обращался к Богу. Когда проблемой его был личный грех, он каялся, сокрушался, смирался. Он: «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Духовно зрелые люди во времена тревоги, страданий, смятений и волнений в душе всегда обращаются за помощью к Богу, и мудрые советы и избавления им обеспечены. Вот это гармонирует с тем, что говорит Священное Писание. И о Давиде дальше говорится, он сражался с болью такой силы, что едва мог переносить. Собственный сын Авессалом хотел убить его, а затем погиб. Давид ужасно томился собственной виной из-за прелюбодеяния и убийства. Его дети постоянно причиняли ему горе. Он старался понять природу Божию и свое собственное сердце. О Боге он сказал: «Велик Господь». Тогда как о себе он говорил: «Многократно омой меня от беззакония ему, и от греха моего очисти меня». Он излил свои чувства к Богу и воззвал о милости, хотя и признал, что Бог имел полное право его наказать. В конце некоторых псалмов Давид видел луч надежды, а в конце других не видел. Но он всегда обращался к Богу, потому что понимал Божье владычество и свою греховность. Вот, братья, Спаситель наш, Иисус Христос и сестры, является тем краеугольным камнем надежды, веры и упования здесь, на этой земле. И поэтому, как бы ни было, нам оставлена эта судьба, великая судьба, блаженная судьба, обращаться к Господу. И даже если кажется, что мы оставлены, Он никогда не оставит. Второй вид надежды, о котором говорится, верующий в Него не постыдится, это надежда на вечную жизнь. Это вторая составляющая надежды. И поэтому Петр говорит, верующий в Него, когда придет в небеса, не постыдится. Придя в небеса, когда Господь заберет каждого из нас в свое время, если не дождемся восхищения, мы не будем постыжены. Мы не будем разочарованы, нам не будет жалко и стыдно за свою веру, за то, что мы веровали каждому слову Иисуса Христа. Там не будет того, что могло бы предстать, как, например, мы постоянно читаем Библию и говорим из-за кафедры о милости, и там вдруг не будет явлено, там будет явлена великая милость. Там вечные обители неба, там новое тело, и мы живем в надежде на это. Это тело настолько прилеплено к нам, что нам кажется невероятным, что когда-то придет тот момент, о котором говорит Священное Писание, но мы увидим Господа во всей славе, во всей красоте Его. Там не будет разочарования, там верующий не постыдится. Там не будет так, что Бог говорил одно, а там получилось другое. Вот то, что Бог говорил, то и будет, но в гораздо более удивительном свете. Там предстанет совершенно другая реальность. Верующий в Него не будет посрамлен. Как раз наоборот, великая радость будет там, в небесах. Неверующий мир говорит христианину, что тебе дает твоя вера? Она тебе ничего не дает. Зачем тебе нужен Христос? Зачем тебе нужно идти в церковь? А верующий говорит, подожди немного. Еще немного. Еще немного, и придет вечность. Мне здесь не стыдно за веру, за Христа, хотя люди могут и смеяться, и уничижать, так говорит христианин. Верующий христианин говорит, подождите еще немного, и я увижу плод своей веры, я не буду разочарован. То, что Бог говорил через Иисуса Христа, то абсолютно исполнится. Знаете, что будет в вечности, братья и сестры? Будет одна реакция – удивление. Удивление тому, что Господь говорил, все исполнится. Вы помните молитву Иисуса Христа? Это невероятная молитва, 17 глава Евангелия от Иоанна. Он молится, говорит отцу своему, «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Помните эти слова, братья и сестры? Помните эти слова, где Христос говорит, «Да видит славу мою». Это невероятные вещи. И как вы думаете, Отец ответит на молитву Сына Своего? Мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 1 и 3 стихи. 2 и 3 стихи. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вот верующий, который полагает, который в основании строения своей духовной жизни, своей судьбы положил этот камень краеугольный Иисуса Христа, он не постыдится. Нам не будет стыдно за свою жизнь, за свою судьбу, за свою веру. А для неверующих, Петр говорит, 7 стих, «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой и угла, камень притыкания, камень соблазна». Вот для неверующих этот камень, краеугольный камень, который отвергли люди, чтобы строить свою судьбу, свою веру, они отвергли этот камень, он сделался главою угла. То есть люди неверующие решили строить свою жизнь без Христа, не захотели следовать за Христом, свою судьбу, свою веру. Отвергли сознательно. Слово в оригинале здесь говорит «отвергли» не просто вот так, знаете, отбросили навскидку, а посмотрели, присмотрелись, обсмотрели и отвергли. Он не нужен мне, Христос. Христос для неверующих ненужный камень. Христа отвергли иудеи, Христа отвергли язычники. И всякий неверующий находится в категории отвергающих. То есть он смотрит на Христа, слышит о Христе, слышит Евангелие и говорит, это не для меня, это потом, это в старости. Мне хочется пожить для себя, я не хочу будоражить свою совесть, я не хочу каяться в своих грехах, я не хочу Бога, говорит неверующий человек. Он говорит, вера, вера для слабых, для больных, для старых, для необразованных, но не для меня. И другая категория неверующих людей, отвергших Христа, это люди, которые отвергли Христа не на основании простого неверия, а это верующие люди, но которые избрали для своей веры другую религию, другие веры, других пророков, гуру, учителей, другую философию. Они рассуждают так: все религии хороши, все учат добру, все учат, что надо во что-то верить, все что-то говорят о небесах. Это вторая категория людей, отвергших Иисуса Христа, потому что Бог избрал Христа. Он краеугольный камень, избранный Богом. Он драгоценный. И поэтому все неверующие в Иисуса Христа подходят под категорию людей, которые строят свою жизнь без Христа. И об этот камень, 8 стих говорится, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Это камень притыкания и камень соблазна. Вы когда-нибудь думали, что означает камень притыкания или камень преткновения, камень соблазна? Знаете, для людей Ближнего Востока, ну, мы с вами, знаете, мы с вами ходим практически, ну, по ровным дорожкам, да? Асфальт, травичка. Если у нас есть что-то свое, домик или дача, мы стараемся все выровнять, чтобы никто не споткнулся, никто не упал. А для людей того времени были очень понятны слова «камень протыкания», «камень соблазна». Это камни, на которых люди спотыкались и падали. И знаете, первый камень – камень протыкания, второй камень – камень соблазна. Для евреев было понятно, о чем идет речь. Потому что иногда случалось так, что человек идет по дороге в темноте, наступая, спотыкается на первом камне, падает и ударяется головой в другой камень или в скалу. Или же он идет по дороге, спотыкается на камень и падает со скалы. Он не заметил в темноте, что там, оказывается, была скала, и разбивается. И поэтому слова Христа были очень понятны людям тем. Они понимали, о чем говорит Петр, что Христос для неверующих будет тем камень преткновения, притыкания, камень соблазна. Неверующий встретится со Христом. И если он без Христа, жизнь его будет разбита, и твоя жизнь будет разбита без Христа. Первый и второй камень добьет тебя. Это очень серьезно, братья и сестры. Поэтому пусть Господь благословит нас. Петр говорит, заканчивая это место Писания, это тот камень, который они протыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Христос и Слово Божие. Мы начали с Христа, а заканчиваем Божьим Словом. Это одно и то же. Христос и Его Слово. Христос сегодня говорит в Его Слове. И мы с вами, если мы верующие, мы покоряемся Его Слову. Если мы не верующие, мы не покоряемся Его Слову. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы оказались в категории верующих, спасенных. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, за Слово Твое. Благослови нас, Господи, выдерживать и устоять, если придут гонения, Господи. Дай силы, дай благословение. Если есть благословение, избави, то Ты избав нас от этого. Но благослови, чтобы ни одна душа, ни один христианин, ни один член церкви Вифлеем не соблазнился, не охладил своей любовью, Господи, если придут те времена. Мы просим милости Твоей на нашу страну, на наш народ, Господи, чтобы Ты продлил Твою милость, и люди приняли Тебя и познали Тебя, чтобы страна действительно была христианской страной. Мы молим Тебя, Господи, за сирот в нашей стране. Благослови их, Господи, найти у Тебя милость. Благослови их Твоим спасением. Благослови их принятием Христа. Мы молим Тебя, Господи, благослови, чтобы мы, верующие, дети Твои, строили жизнь, судьбу свою, строили на этом основании, где краеугольный камень являешься Ты, Христос, нас. Благодарим Тебя, что Ты открылся нам, что Ты сделал нас верующим, и что верующий в Тебя не постыдится. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.